Так, йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Так, четыре цели человеческого общества – чатурварга. Чатурварга означает, что для нас есть четыре варианта, четыре возможности. Ведическая дхарма очень гибкая и учитывает все классы населения, все типы душ, все типы живых существ, все тантрические темпераменты, все статусы, все, что есть в мироздании, она каждому находит свою дхарму. Говорят, что в Индии даже воры и проститутки говорят о дхарме, разбойники и так далее. То есть, если вы заговорите, они скажут, ну вот согласно дхарме, вот надо вот так делать. Просто у нас такая дхарма, мы вот действуем согласно своей свадхарме, своей природе и своему долгу. То есть, даже они каким-то таким непостижимым образом вписаны в космические процессы мироздания, риту и в социальную дхарму. И им находится место, как идти к освобождению, к Богу. То есть даже они признаются законной частью мироздания. И вот все эти виды дхарм и называются чатурварга. Чатурварга означает четыре возможности, четыре варианта. Мы либо ищем праведность, дхарму, которая заключается в чистой жизни, соблюдении заповедей, следовании ритуалам, установление правильных связей с Богом, космическими существами, божествами, святыми. И проводим такую чистую, безупречную, праведную жизнь. Это и есть дхарма. Живем по законам небес. Чтобы эта жизнь была благоприятной, и следующая жизнь была хорошей. Либо мы выбираем артху. Мы живем так, чтобы материально преуспевать, процветать. И мы сосредоточены не на законе небес, а на законе этого мира сего. Социум, земные отношения, связи, материальное богатство, власть, влияние, успех, блеск, шик, красота, достоинство, заслуги, почитание, награды, уважение, доброе имя, потомки. Все то, что... К чему так стремится подавляющее большинство людей в этом мире? Это артха. Либо мы не стремимся вести какую-то особую утонченную жизнь в дхарме, ритуальную, очищающую жизнь по законам, принципам, и не стремимся обогащаться, а нас интересует жизнь как радость, жизнь как наслаждение, как удовольствие от самореализации, от чувствования жизни. Проживание в жизни. Все это принцип кама. Кама – это не значит кама-шастра, где рассматривается секс, сексуальные позы и сексуальное удовольствие. Кама – это широкий принцип. В принципе, кама как радость, наслаждение от жизни. То есть мы выбираем жить в гармонии с самим собой, в гармонии с другими, с мирозданием, с окружением, чтобы все нам приносило радость, счастье, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. Не страдать, а наслаждаться. Есть люди, которым не интересно богатство, не интересно дхарма, но которые получают наслаждение, удовольствие, например, рисуя картины, играя на чем-либо, выпиливая лобзиком. То есть они живут, получая удовольствие от того образа жизни, когда они следуют своей свадхарме. Эстетически получают удовольствие. Вот это все кама. Он простой ремесленник, но он делает то, что хочет делать. То, что ему нравится, к чему он привык, от чего у него есть вдохновение. он живет так всю жизнь. Это карма. И четвертый вариант – мокша. Мокша означает «я не ищу ничего земного». Я даже не ищу ничего небесного. Я хочу от всего этого освободиться. Я хочу вырваться на полный простор свободы. Я ищу трансцендентный космос Бога. Я ищу абсолютную сватантрию, свободу. Поэтому меня не интересует благочестие ради следующих жизней, как таковое. Меня не интересует процветание и успех, влияние и доброе имя, и потомки, и все остальное, артха. Меня не интересует малое наслаждение от радости жизни через самореализацию, восприятие, свой такой маленький мирок, основанный на чувствах. Меня интересует сватантрия, мир абсолютной трансцендентной свободы. И свободы от этого мира, свободы от любых тонких миров в будущем, свободы от реинкарнаций и свободы от того самого себя, который связан кармой. Это мокша. И мокша – это конечная цель. Считается, что вариант мокши выбирают только мудрые. Очень мудрые. Но это как те, которые хорошо разобрались в жизни. Мокша, она не выглядит как что-то респектабельное. Вот глазами обычного человека совершенно нереспектабельная вещь. То есть, посмотрите, вот монахи, да, выбрали путь мокши. Ни кола, ни двора, ни семьи, ни доброго имени, кто там сектантами считает, ни денег. Работают, севу делают вашими, не платят им ничего. Ну там. Вот с точки зрения вот обычного человека, как выглядит мокша? Разве респектабельно? Нет. Но почему-то они выбрали. Или садху в Индии тоже, голый, пеплом обмазанный, ходит, побирается. Так? Вообще нереспектабельно. Но почему же цари кланялись садху? Почему и сейчас, если саньяси идет, домохозяин грехасха подходит саньяси, делает простирание?
Потому что он хозяин самому себе, сам себе хозяин.
Да, потому что...
С вами.
С вами. Потому что он выбирает сватантрию. Сватантрия – это энергия свободы. И вот это самая ценная энергия. Из нее вы можете быть и праведным в дхарме, из нее вы можете быть и процветающим в артхе, из нее вы можете быть и наслаждающимся в каме. Но сама она не зависит ни от чего. И вот сватантрия – это и есть нарастание сватантрии, это нарастание счастья в жизни. Уменьшение свободы сватантрии – это уменьшение счастья. Бывает, у человека есть и праведная жизнь, или есть богатство, влияние, процветание, а счастья нет. Это значит, сватантрии внутренней нет, у него нет внутреннего Бога. И мокшу выбирают только те, кто эксперт, специалист, кто разбирается. Но это как машины. Машины бывают красивые, престижные марки, хорошо покрашенные, блестят. А специалист приходит, говорит, вот это вот вообще, вот это вот. А бывает не очень взрачно, вот говорит, вот эту бери, она будет у тебя бегать 20 лет. И горе знать не будешь, потому что там все очень хорошо. Внутри. Потому что эксперт знает, на что смотреть. Он не смотрит на внешнее. Таким же образом, мокша как цель, она в миру не очень притягательна. Поэтому мы не видим миллиарды саньяси, да? Садху, монахов, карма саньяси. Мы не видим выбравших мокшу. Потому что, чтобы выбрать мокшу как цель, надо немножко разбираться в жизни. Надо понимать, что есть настоящее богатство, что есть фальшивое богатство, что есть истинный прямой путь, что есть окольный путь или что есть вообще путь в никуда. Вот это и есть чатурварга и путь мокши. Путь нарастания внутренней свободы. Свобода – самая великая ценность. И она может быть только в Боге. Но это не та свобода, которую так легко получить через внешнее. Есть западный идеал свободы, западный идеал человека-индивидуалиста. Индивидуальное самовыражение – вот это свобода. Есть восточный идеал. Восточный идеал – другое. Он говорит, свобода внутри тебя – это самадхи. Восточный идеал идет от святых, от ситхов, которые познали реальность. Западный идеал свободы идет от ученых, просветителей культуры эпохи Возрождения. Вольтер, Монтескье, экзистенциализм, ну и так далее. Кант. И вот этот западный идеал свободы, он не сочетается с восточным идеалом свободы, потому что он делает ставку на внешнее, на эго, на личность. Он считает, свобода — это, например, самовыражение, удовлетворение всех желаний. Восточный идеал свободы — это свобода от эго, от личности и от желаний. Потому что сватантрия, как свобода, лежит гораздо глубже. Ее надо найти в созерцании и медитативном опыте. Итак, перед нами есть всегда четыре варианта жизни, четыре аспекта. Но считается, что тот, кто осуществляет сватантрию, тот получает естественную полноту вообще всех аспектов жизни, потому что сватантрия содержит в себе все. И святые говорят, что три предыдущие аспекта, они нужны были только для того, чтобы дойти до мокши. И вот тот, кто не может дойти до мокши, он выбирает какой-либо из этих других аспектов. Но они нужны были только для того, чтобы человек, пройдя их, выбрал вариант мокши. Когда у вас есть свобода, то вы по своему желанию легко можете получить артху. По своему желанию можете получить и каму. По своему желанию вы можете жить в дхарме. Никаких проблем нет. Но когда у вас нет сватантрии, свободы, то, в общем, вы особо и выбирать не можете. Вы не можете выбирать, а вы выбираете то, что вам предписывает карма. Так йога Васиштха.
Оставь понятие о разделении. Пребывай в самосознании. Осознание пусть только немного остается снаружи. Так ты будешь постоянно в спокойствии, как в глубоком сне в себе. Будешь ли ты активным или пассивным внешне, придерживаться чего-то или отвергать? Тогда ты будешь совершенно свободным от любой дисгармонии, потому что осознаешь, что состояние бодрствования и глубокого сна не отличны друг от друга.
Так Васиштха дает наставление Шри Раме, как войти вот в то состояние, о котором мы говорили, джаград сушупти, то, которое мы ищем как пригодное для созерцания и освобождения. Такое состояние еще называется праджня. Праджня — это состояние глубокого сна, говорит Абхинавагупта. Об этом говорит Парамартхасара. И вот праджня-янтра, раздел учения Лая-йоги, это способ, как войти в состояние глубокого сна через различные созерцательные методы. Есть три главные раздела таких методов. Первый раздел созерцания содержит учение о 12 созерцательных санкальпах и 15 шакти-санкальпах. Второй раздел содержит учение о божественной гордости и методах медитации на Махавакью Ахам Брахмасми. И третий раздел пространства содержит учение о различных пространственных созерцательных мудрах, главной из которых считается Шамбхави Мудра, царица Мудр. А все остальные – это либо подготовка к ней, либо ее углубление. Сюда входит Агачари Мудра, Пхучари Мудра, Чачари Мудра, сама Шамбхави Мудра, Крама Мудра и Бхайрави Мудра. Это раздел пространства. И вот все эти три раздела, они предназначены для вхождения в измерение праджни, в состояние глубокого сна. Данное состояние характеризуется глубинной мудростью, говорит Абхинавагупта. Благодаря растворению манифестации субъекта, называемого грахака, и объекта, грахья, происходит проявление присущей нам внутренней глубинной мудрости, праджни. И эта праджня, она присуща в глубинном смысле брахману или брахме, который становится в этом состоянии, является в этом состоянии семенем Вселенной. И вот данное состояние является пустотой, шунья. В нем отсутствует как познаваемое, познаваемое, так и познающий. Поскольку в состоянии шуньи отсутствуют объекты восприятия, например, прана, будхи, отсутствует какая-либо познавательная внешняя активность и нет никакого другого сознания, то естественным образом, поскольку познающие и познавание взаимосвязаны, познающий также в нем отсутствует, познающий активный субъект. Но все же это состояние считается начальным, оно не является освобождением. Оно является базой, платформой для освобождения, но оно не является совершенным. Почему? Кто может сказать? Да.
Потому что есть ограничение «я есть», то есть ограничение индивидуальности. И оно как бы не позволяет в полноте пережить источник.
Ограничения. Так, а в чем они заключаются, эти ограничения?
И оно прерывается. То есть оно сменяется другими состояниями рано или поздно. И все равно нету непрерывности. То есть как Шри Рамана говорит, что надо стремиться к состоянию джняни, а не к глубокому сну. То есть это то, что не прерывается и всегда неизменно.
Хорошо. Итак, это состояние считается несовершенным, потому что содержимое сознания в нем, все, что остается, это латентные отпечатки, потенции, самскары. Познаваемого внешних объектов нет, познающего как такового тоже нет. Но остаточное, вот то, что формирует вот эту остаточную индивидуальность, латентные скрытые отпечатки познающего и познаваемого, то есть самскары, есть. И праджня – это их субстрат, то есть это как океан, который их содержит. Она лишена двойственности, субъект-объектной дихотомии, но вот эти отпечатки остаются. И вхождение в состояние праджни – это начало естественного созерцания, но это не его завершение. И когда мы входим в такое состояние праджни, состояние сна без сновидений, то гуру подтверждает ученику третью ступень мудрости, третью бхуми. Он тестирует его мистический опыт, задает ему разнообразные парадоксальные вопросы, анализирует гибкость состояния его ума и смотрит, нет ли примесей. Если этих примесей нет, и обнаруживается чистое зеркало без субъекта и объекта, это и есть третья бхуми. Третья бхуми означает, вы утвердились в измерении праджни. Если вы будете в этом измерении внимательно оставаться, вы придете к освобождению за одну жизнь. Потому что все, что вам необходимо, это терпеливо вынашивать несотворенное, нерожденное состояние праджни. Если вы его терпеливо вынашиваете, то вот эти скрытые латентные отпечатки Самскары, как потенции познаваемого познающего, они рано или поздно будут растворены, выжгутся. И вот этот процесс называется разрушение васан, васанакшая. Само по себе вхождение в состояние праджни, джаград, сушупти, но это уже половина просветления. Поскольку очень серьезные процессы происходят в процессе того, как мы приближаемся к этому измерению. И эти процессы называются воспитание сакши, внутреннего свидетеля, викальпакшая, способность к самоосвобождению, колебаний ума и чувств, и самый главный – мананаша, разрушение отождествления с умом и эго. То есть человек духовно перерождается заново. И многие считают это уже состоянием просветления. И хотя это серьезное состояние духовной практики, оно еще не является полным просветлением, поскольку первые три бхуми еще считаются подготовительные бхуми перед настоящим истинным освобождением. Но когда йогин входит в это состояние джаград сушупти, то содержимое его ума, это, с которым он отождествляется, это непознаваемые внешние объекты и не собственное «я». Эти вопросы на уровне третьей бхуми уже решены. Содержимое его ума, с которым ему предстоит работать, это именно скрытые, латентные отпечатки, самскары прошлого опыта, которые необходимо изжить. И он их изживает, просто находясь в этом состоянии. И вот такое нахождение в этом состоянии, когда из него йогин смотрит на абсолют, на брахмана, на турью, и, наверное, понимаете, я говорю утрированно, это как бы метафоры, смотрит. Никто же никуда не смотрит. Но из него созерцается турья, абсолютное состояние, именно из него. Такой процесс называется нидитхьясана, то есть непрерывная медитация, в которой созерцается брахман. И в процессе такой нидитхьясаны на переходе от третьей к четвертой бхуми васаны разрушаются и выжигаются. Это и есть васанакшая. Дальше.
Так, практикой бесконечного и безначального самоосознания ты постепенно достигнешь высшего состояния сознания, в котором нет двойственности и которое вне материальности. В нем нет ни единства, ни многообразия, но есть высшее спокойствие.
Стоп. Махашанти — великое спокойствие. Оно возникает, когда вы проникаете в измерение праджни. Словно у вас открывается тонкое видение, тонкая психологическая непрерывность, другой слой осознавания, в котором всегда все хорошо, в котором нет ни субъекта познающего, ни объектов познаваемого. А процесс познания связан не с чем-либо внешним, а с пребыванием в брахмане, и это пребывание естественно. Когда вы приближаетесь к измерению праджни, ваши цели, которые вы ставили себе в будущем, они кажутся смешными, иллюзорными. Потому что вы понимаете, когда я ставлю себе цели в будущем, я кормлю какие-то представления надуманные, идеи, идеалы и ожидания. А значит, весь механизм целеполагания у вас тоже меняется. Ну, говоря проще, вы перестаете жить будущим. Вы перестаете жить проекциями, мечтами и представлениями о будущем. Вы принимаете реальность без будущего. Вот представьте, вот все, реальность без будущего. Вот всегда настоящий момент, сейчас. Ну, как день сурка, наверное, все смотрели, да? Всегда одно и то же. Сначала человек этот с ума сходил, бесился, пробовал себе, искал, а затем он начал проникать глубоко. Он понял, что в нем открыт творческий источник, что он может каждый день, каждый миг, каждую секунду проживать с огромным осознаванием. с огромной ответственностью, с огромной любовью, с огромной благодарностью, с огромным творчеством. То есть у человека отрезало будущее. Он начал жить только одним днем и одними теми же ситуациями. Но он нашел в настоящем потрясающую глубину. И через эту глубину он вырос. Вот я вам рассказываю, что такое третья Пхуми. У вас день сурка. Все. Все эти иллюзии, вся эта мишура с прогрессом, с будущим, надеждами, она закончилась. Вот есть настоящее, оно сейчас. Вот все. Не потому, что вы не можете что-либо делать, а потому, что вы понимаете секрет, что все будущее иллюзорно. Когда будущее обнуляется, то и ваша эгоистичность, устремленная в будущее, тоже, она не имеет смысла. И ваша эгоистичность, устремленная в прошлое, тоже обнуляется. Ваше прошлое тоже не имеет значения. Но вы начинаете открывать потрясающую глубину настоящего, потрясающую ответственность за настоящий момент, потрясающую ясность, которая все пронзает, потрясающие возможности входите в это измерение. И вот здесь происходит очень много интересного. Когда прошлое обнуляется, будущее обнуляется, то время как таковое вот в том линейном представлении для нас, как стрела времени, текущая из прошлого в будущее, оно вдруг останавливается, оно начинает течь совершенно иначе. Мы начинаем понимать время как чистейшую субстанцию, кала-шакти. Принцип кали открывается, что время — это тончайшее движение праны. И мы понимаем, что времени не обязательно течь из прошлого в будущее, что оно может идти по кольцу, может идти назад вообще, под углом, что все события существуют одномоментно и одновременно в тотальном настоящем. Более того, мы даже их менять можем, если у нас есть сильная концентрация. Вот отсюда открываются возможности парасаттарка-логики, управления реальностью. Такие сногсшибательные вещи, что даже уму страшно об этом подумать. То есть вернуться в прошлое, поменять самскары и оказаться в новой реальности, попасть в альтернативную вселенную. В 2000, может быть, там, шестом году или пятом, как-то на лекции зашел разговор о шарообразности Земли, о физической географии. Я как-то сказал, если надо, там изменится представление, Земля может быть и шарообразной, и на трех китах, и плоской. Это проявление сознания. Ну, мы так пошутили об этом. Потом 2019 год, плоская Земля, плоская Земля. То есть сознание людей поменялось, и вдруг эта реальность как вариант начала надвигаться. Потом другой раз тоже мы шутили, что если надо, реальность и прошлое может поменяться, и артефакты, даже археологические находки поменяются в Земле. Заговорили, эффект Манделы. Меняется текст даже не на цифровых, а на бумажных носителей, которые на полке там 30 лет стояли, персональная Библия и так далее. Прошлое меняется. То есть можно еще подумать, что некие секретные службы переписывают историю, как в Оруэлл, да, 84, там, переписывают прошлое, чтобы люди не знали, там, скрывают историю. Но персональная Библия, которая 30 лет на полке лежала, кто ее перепишет? Личный, так? Вариант реальности поменялся. Вот это и есть, когда фактор праджни нарастает в коллективном сознании или в индивидуальном, то время, причинно-следственные связи могут выглядеть совершенно по-другому. Вот отсюда рождается способность к управлению реальностью. Тот, кто понимает время как существующее одномоментно, осознает кала-шакти, как прану, разлитую во Вселенной, управляющую временными процессами, может проникать в это. А из этого понимания рождается еще более глубокое понимание. Вот когда с временем немножко мы начинаем осознавать его пустотность, это какая кончука растворяется? Да, кала-кончука. То есть она уже перестает нас связывать. Если все живые существа жестко связаны временем, текущим линейно, то в этом состоянии Кала Кончука как-то начинает уже вести себя странно, по-другому. Мы имеем место нелинейности времени, временные парадоксы, парасатарка логики, ситхи, чудотворения, изменения артефактов прошлого, нелинейность истории и прочего. Затем другое – причинно-следственные связи. Закон кармы начинает меняться. Если время растворяется, то и причинно-следственные связи, причина-следствие, причина-следствие, кара на викара тоже могут вести себя неоднозначно. Внезапно мы начинаем понимать. Иногда следствие может влиять на причину. Иногда следствие может порождать причину. Может иметь место нелинейная причинность. И об этом говорит Васиштха в Йога-Васиштхе. Это пример вороны и кокос. Ворона садится на пальму, кокос падает. Только в силу обусловленности нашего разума, кажется, кокос падает, потому что села ворона. А между ними нет особой связи. Когда мы понимаем неоднозначность закона кармы, что закон и кармы, причина, следствие не жестко сцеплены, и могут быть различные вариативности, что одна и та же причина может вести к совершенно разным следствиям в зависимости от субъекта действия, мы постепенно вырываемся от прокрустого ложа закона кармы. Закон кармы перестает на нас действовать однозначно, а значит, карма-бхала, кармические реакции тоже на нас перестают действовать так прямо. Наша сватантрия, наша свобода воли увеличивается. И это что за Кончука разрывается?
Кала
Кончука, да. Наша обусловленность причинно-следственными связями, линейным действием разрывается. И вот так понемногу, когда мы пребываем в созерцании, в праджне, то есть состояние джаград сушупти, если мы вынашиваем это состояние, как естественное созерцание, те ограничения, путы, которые нас держали, понемногу они разрываются одна за другим. Другие кончуки тоже. Это и есть реальная нидхьясана, ведущая к реальному освобождению. Вопрос.
О, Гуруджи, праджня — это чистое сознание вне субъекта и объекта?
Проявление глубинной природы мудрости, присущее состоянию сна без сновидений, где нет имени, формы, чистое сознание.
Чистое сознание вообще, ну просто без субъекта-объекта, само по себе, которое вот обозначенное, ну как?
Вот каждый день вы спите, переживая сон без сновидений. Образов нет. Имен нет. Действий нет. Но вы, как субъект, присутствуете. Если вы достаточно бдительно спите, вы можете осознавать это состояние.
А когда я его в Джаград осознаю, и вот это вот объектно-субъектность с ним пропадает, то есть ее нужно убирать, эту объектно-субъектность, потому что ну, как бы только оно есть, вот это сознание, его вынашивать, да, вот вы сказали вынашивать, то есть его вынашивать, постоянно в нем пребывая.
Если вы хорошо созерцаете, то специально убирать ничего не надо, оно само все убирается. Просто держитесь метода, например, атмавичары, созерцательных санкальп других. И вот эта дихотомия субъект-объект, она сама будет убираться.
Пребывая в нем, эти санкальпы выполнять?
Да.
И еще такой момент. Вы сказали, что из него созерцается, вот то, что из него созерцается, оно более тонкое, то, что мы можем в нем обнаружить, или это что-то другое?
Или это как пространство? Джаград сушупти созерцается Турья. Турья есть сам Брахман. Измерение Турья находится внутри каждого состояния. Оно еще более тонкое. Когда ваша чувствительность развивается достаточно, вы проникаете в него. Дальше.
Рама спросил: «Если такова истина о чувстве эго, о мудрый, почему же ты тогда здесь, и тебя зовут Васиштха?» Когда Рама сказал это, Васиштха замолчал. Участники собрания забеспокоились. Увидев это, Рама спросил снова: «Почему ты молчишь, о мудрый? Нет ничего во всем мире, на что мудрый не мог бы ответить». Васиштха ответил: «Я замолчал не потому, что не могу ответить, а то потому, что молчание является единственным ответом на твой вопрос». Васиштха продолжил: «Задающие вопросы бывают двух типов — просветленные и непросветленные. Невежественному надо отвечать с точки зрения невежественного, а мудрому — с точки зрения мудрого. До тех пор, пока ты был невежественным, и поэтому заслуживаешь только неумных ответов. Теперь ты знаешь истину и остаешься в высшем состоянии, поэтому умные и логичные ответы тебе не нужны более. О Рама, словесные выражения, многословные или краткие, будь их смысл тонкий или трансцендентальный, всегда ограничены логикой, двойственностью и разделенностью. Такие неточные ответы недостойны тебя, мой дорогой. Слова не способны составить чистое и точное утверждение. Таким, как ты, следует передавать только чистейшую истину, и она выражается только в полной тишине. Эта тишина, свободная от рациональных запросов и умственной активности, является высшим состоянием, поэтому только она была подобающим ответом на вопрос мудрого, подобного тебе».
Иногда учителя, понимая, что словесное объяснение имеет ограничения, учат немного по-другому. Например, в древние ведические времена ученик приходит к гуру, говорит: «Разъясни мне науку о брахмане». Гуру говорит: «Хорошо, вот там три коровы в джунглях, в лесу. Иди туда, живи вместе с ними, паси их, пусть они едят траву, размножаются, следи за ними. Когда стадо из них получится, приходи, объясню». Все наставления. И вот в Упанишат, история из Упанишат, этот ученик живет в лесу, в Мауне, в тишине, медитирует, его спутники одни коровы. И он переживает разные тонкие состояния, уже несколько лет прошло. Уже у него видение богов. И этот ученик спросил: «А как я узнаю, что вот и коров этих достаточно, что их много, пора приходить?» И гуру ему сказал: «Они тебе сами скажут». И потом коровы приходят и говорят: «Нас уже столько-то, нас уже много». И он потом идет к гуру, и гуру смотрит, у него ум в дхаране, свидетель внутренний воспитан, пратихара, аскетическая жизнь, то есть он как готовый сосуд, он передает ему четыре махавакьи, или утверждение «Я есть брахман», передает джняну, и он быстро входит в изначальное состояние. Это методы прямого воспитания древних. Иногда ученик спрашивает: «Гуру, как достичь освобождения?» Гуру говорит: «Я могу тебя научить одним словом. Каким? Скорее, сейчас узнаю вот тайну. Саньяса». Все. Снова он стал саньяси. Гуру: «Как достичь освобождения?» Гуру говорит: «Одним словом я тебе скажу. Мауна». Все. Мысль ограничена, но действие может сильно влиять. При условии, что у ученика есть тотальная самоотдача, преданность сдаче, и он готов. сам образ жизни дает передачу ученику. И Рама слушал Васиштху, объяснение Васиштхе, что мир нереален, что все есть Брахман, ничего кроме Брахмана не существует. И потом Рама спрашивает Васиштхе: если все нереально, откуда ж ты, вот Васиштха? Ты же реальный, ты же мне говоришь. А Васиштха раз и замолчал. То есть, когда Рама начал понимать, он понял, что ему больше не нужны словесные ограниченные объяснения. Начал его учить по-другому. Прямой передачей. И он сказал: объяснения такого уровня нужны для таких людей. Для тебя нужно теперь по-другому. Другой уровень есть передачи. Дальше.
Все выражения являются выражением природы того, кто выражает их. Я утвердился в чистом, недвойственном и неделимом сознании, которое является высшим состоянием. Как я могу подвергнуть себя насилию неточного выражения невыразимого? Поэтому я не пытался ограничить бесконечное словами, которые появляются от умственной активности. Рама сказал: «Я понимаю, что все выражения затронуты двойственностью и ограничением. Делая необходимые поправки на это, скажи мне, кто ты?» Васиштха ответил: «Я есть чистое сознание, подобное пространству, лишенное объективного выражения и вне любой умственной активности или мысли. Я есть чистое и бесконечное сознание. Ты тоже являешься этим. Целый мир является этим тоже. Все есть чистое, неделимое сознание. Я есть чистое сознание и ничто, кроме этого. Так как нет ничего вне этого, я не знаю, как это описать. Когда кто-то пытается выразить собственное высшее сознание, появляется чувство эго и все прочее, даже если он пытается достичь полной свободы. Это называется высшим состоянием, в котором человек, будучи живым, ведет себя, как будто он уже умер. С точки зрения чувства эго абсурдно искать освобождение, потому что оно никогда не может понять истину. Бесконечное сознание, несомненно, не имеет нужды осознавать бесконечное сознание. С любой стороны, это как слепой от рождения пытается увидеть картину. Освобождением или свободой, нирваной, называется состояние, в котором человек подобен камню, вне зависимости от того, есть ли движение или возмущение в сознании или нет. Он не видит другого. Он свободен от всех желаний и стремлений. В нем нет ни я, ни ты, ни другого. Он есть все.
Вопрос.
Ом Гуруджи, то есть в этой истории, которая последняя была упомянута про коров, то есть технически за счет простых наставлений качества были выработаны благодаря санкальпе Гуруджи под послушание ученика. И любое наставление, которое могло бы, ну, быть совершенно любое, способствовало бы развитию того же, что подразумевает гуру для продвижения ученика.
Ну, в общем, да. Тапасья. Была дана тапасья, и она сработала. Дальше.
Васиштха продолжил. Осознание бесконечного сознания как себя есть разум. Это является сансарой и несвободой, которая приводит к психическим расстройствам. когда бесконечное сознание остается самим собой без осознавания себя, это есть освобождение или мокша. Ум, разум и так далее — всего лишь модификации чистого сознания, потому что это только слова. На самом деле существует только чистое, неразделимое сознание. Когда существует только чистое сознание внутри и снаружи, как и где возникает понятие о разделении? Есть ли различие между чистым сознанием и совершенной пустотой? Даже если есть, невозможно это выразить словами. «Я есть чистое пространство сознания», когда прекращается понятие о самоограничении, умственная обусловленность.
Так воззрение и в адвайта-веданте, в шиваизме, в анутара-тантре одинаковые. Мы приходим к заключениям, постулатам о том, что все есть брахман, и брахман есть чистое сознание вне субъекта и объекта. Когда у нас больше нет никаких сомнений в этом, мы интеллектуально овладели воззрением и можем его рассуждать на уровне юкти, хорошего дхармического рассуждения, оперируя философией Адвайта Веданты, шиваизма, то мы овладели или на уровне философии Анутара Тантры овладели интеллектуальным воззрением. Интеллектуальное воззрение означает, вы интеллектуально правильно понимаете воззрение. Правильно означает так же, как святые, так же, как Дататрея, так же, как Васиштха, так же, как Шанкарачарья. Затем нужно получить личный прямой опыт постижения воззрения. Интеллектуальное воззрение – это хорошо, но само по себе воззрение – неописуемо, невыразимо интеллектуально. Интеллектуальное постижение необходимо только как указатель и карта. Тогда приходит черед медитации, концентрации, дхараны, дхьяны и созерцания. Нужно сделать прорыв в аманаска, неумственное, чтобы постичь воззрение прямо на своем личном опыте, сделать прорыв. Когда мы прямо постигаем воззрение, это означает, мы имеем некую вспышку духа. Эта стадия еще называется встреча со светом. То есть мы буквально переживаем в опыте дхьяны, в опыте самадхи или в опыте созерцательного осознавания те истины, о которых говорились в Упанишадах, в текстах и в йога-васиштхе. Интуитивное проникновение в воззрение. Когда мы интуитивно проникаем в воззрение, у нас возникает изумление, радость, восторг и благоговение. Это называется чамадкара. Это можно сравнить с выражением «страх Божий». Хотя это не страх, скорее как изумление перед тайной Бога. Это означает, у нас есть некоторое интуитивное понимание воззрения. Вслед за этим наступает черед созерцания. Когда то, что мы поняли интеллектуально и в опыте, нам нужно теперь сделать фундаментом своей жизни непрерывно. И мы стараемся быть в этом ежемгновенно. Тогда воззрение перерастает в повседневную медитацию, созерцание. Созерцание есть не что иное, как повседневная медитация, поддержание воззрения с тонким усилием.
Однако так как такое ограничение есть только понятие, оно не может ограничить бесконечное. Когда такое понимание возникает в сердце, хоть и есть ощущение себя, даже оно пропадает, потому что нет разделения между наблюдателем и наблюдаемым. Это как если бы ничто было высочайшей истиной. Невежество указывает на скрытую мудрость. Мудрость затем разрушает это невежество и со временем тоже останавливается. Это и есть высшее состояние. Через самоосознание человек становится мудрым, поддерживающим внутреннее молчание. Будучи невежественным, он становится животным, он становится животными или деревьями. «Я есть Брахман, и это есть мир» — невежественное понятие. Они пропадают благодаря исследованию. Когда свет ищет тьму, она пропадает. Мирный человек с верным пониманием владеет всеми чувствами, но так как он не затрагивается фальшивыми понятиями, то не подвергается их ощущениям. Он живет, как если бы находился в глубоком сне. Все сновидения переходят в глубокий сон. Похожим образом, глубокий сон заканчивается в самадхи. Все объекты восприятия сливаются в знании, а затем все видится как единое сознание. Тот, кто видит, что все объекты воспринимаются только в обусловленном состоянии разума, мгновенно осознает, что сознание не обусловлено.
Итак, в бодствующем состоянии джаград доминируют познаваемые внешние объекты. Во сне со сновидениями доминирует познание. Внутренние объекты, которые мы познаем своим сознанием. Например, сознание наполнено мыслями, образами, чувствами. Состояние сна без сновидений, глубокого сна, доминирует субъект. Субъект, освобожденный как и от познаваемого, так и от самого познания. Подобно тому, как бодрствование втягивается и входит в сон со сновидениями, затем сон со сновидением растворяется в глубоком сне, а глубокий сон растворяется в турье, в момент смерти и во время сна. Таким же образом, познаваемое входит в познание и растворяется в нем. Познание входит в познающего и растворяется в нем. Познающий входит в Брахмана и растворяется в нем. Поэтому процессы познания в шиваизме уделяется очень большое внимание. Если вы почитаете Ишвара Пратьяпидиня Карика, там все процессы познания очень подробно рассматриваются. Процесс познания с точки зрения шиваизма — уходить от внешнего познаваемого к самому принципу познания. Затем уходить от принципов познания к самому познающему. И затем растворять самого познающего в абсолюте. Вот иногда на таком простом уровне говорят так, что простые люди обсуждают жизнь других людей. Люди помудрее обсуждают не жизнь простых людей, а что обсуждают? Идеи, да. Идеи, идеологии, философы, идеологи, концепции. Ведь это низко обсуждать других людей. Ну, уровень желтой прессы. Так? Ну, это часто примитивно, но это удовлетворяет многих. Но те, кто не удовлетворяется, они отрешаются от познаваемого, от внешних объектов. Они обсуждают тонкие, абстрактные вещи. Вопросы идеологии, вопросы философии, вопросы познания, вопросы природы сознания. Наконец, еще более мудрые, они даже идеи не обсуждают. А что они обсуждают?
Того, откуда они берутся.
Да, они обсуждают только субъект, который генерирует и познает эти идеи, познающего. Вот Шри Рамана Махариши вы видели, как он разговаривает? О чем он разговаривает? Разве он говорит о политике, о страданиях мира, о помощи бедным и о чем-либо, о философских концепциях и теориях? Он говорит только об одном, о субъекте. Потому что из субъекта все исходит, о субъекте познающем. Это признак того, что он непрерывно пребывает в состоянии джаград сушупти. Но иногда, когда люди не могут его понять, из сострадания, можно сказать, вынуждены спуститься до понимания людей, он иногда обсуждает идеи, иногда обсуждает мир. Но это не его главное собственное сознание, это для других. Итак, познаваемое растворяется в познании, познание растворяется в познающем субъекте. Наконец, познающий субъект растворяется в абсолюте. Это и есть процесс освобождения. Достаточно.